Глава 10. Триас. Через полчаса кокс десантной группы из 5 человек, в которой вошел и Филипп, оторвался от цилиндра искателя и вонзился в серо-голубое месиво атмосферы Триаса. Посадка оказалась не из легких. Кок попал сначала в мощные широтные ветры, отбросившие его от намеченного коридора входа на космодром наземной базы парящего орла на 200 с лишним километров, а затем, возвращаясь, наткнулся на крыло урагана, к счастью, уползающего на север. В космодром, если так можно было назвать площадку размером полкилометра на километр, он все же промахнулся и сел в 2 километрах от базы. «Что будем делать?» — спросил Богданов, глядя на угрюмый пейзаж в Виоме. «Ждать, пока прояснится?» Кок сел в неглубокой низине, заросшей кустарником, напоминающим мотки спутанной проволоки. В бледно-сером свете, сочащемся сквозь лохматую, мчащуюся с дикой скоростью облачную пелену, все вокруг было черно-зеленым. Почва, кустарник, гигантские многоходульные деревья, окружающие низину, но в прожекторном свете все изменилось. Почва, похожая на рыхлый шлак, оказалась кроваво-красного цвета, кустарник коричневого с фиолетовым отливом. И только молчаливый великаний лес, состоящий из древесных исполинов высотой около 50 метров, так и остался темно-зеленым, от пупырчато-чешуйчатых стволов до коленчатых ветвей и пучков метровых листьев игл. «Тут же недалеко», — пожал плечами Филипп, — «наденем антигравы и через 3 минуты будем на месте». «Нельзя на антигравах», — возразил пилот. «По настоянию Дария они взяли с собой пилотом одного из старожилов. Мы давно ими не пользуемся, как и пенасами. Во-первых, диноптеры. Представьте летающую махину с размахом крыльев в 20 метров. Атмосфера здесь плотнее земной раз в 5. Вот и летают. Во-вторых, лесные стрелки. Летишь эдак набреющим над лесом, а снизу в тебя вонзается стрела весом до 20 килограммов, по прочности почти не уступающая берилиду». «Мы знаем», — сказал Богданов. «Наш товарищ пошутил. Связи до сих пор нет?» Пилот виновато шевельнулся в кресле, поправил дугу Эмкана. «С базой нет, с вашим спейсером и орлом есть». Он пошевелил пальцами, и над пультом ожил виом связи. «Пожалуйста, осторожнее», — сказал им Дарий. «Все же это Триас». «А с ними не могло произойти что-нибудь непредвиденного?» — спросил Томах. «База хорошо защищена», — Дарий помялся. «Если только не случилось что-нибудь с одной из рабочих групп, тогда резерв с базы мог уйти на выручку». «Все равно в лагере остаются дежурные», — буркнул пилот. Дарий ничего не ответил. Богданов помолчал и встал. «Выступаем. Скафандры ПС, антигравы, на всякий случай пистолеты, аптечки, НЗ. Все?» «Я возьму переносной автомет», — сказал врач. «Еще генераторы поля», — подсказал Бруно. «Будет спокойнее». Богданов кивнул. «А может, все-таки легче подскочить на коги?» — тихо спросил Филипп, надевая скафандр и пристегивая к энергопоясу необходимое снаряжение. «Надо было взять пилотом Януша». «Мы только что пробовали», — с обидой произнес пилот, обладавший прекрасным слухом. «При низком ветре подскочить на коги с нужной точностью не удастся. Отнесет еще дальше или побьет машину, несмотря на автоматику. Вы что же думаете, ваши пилоты боги?» Богданов мельком посмотрел на Филиппа, и тот, покраснев, пробормотал. «Простите, я не хотел вас обидеть». «Иди уж», — подтолкнул его в спину Томах. «Что-то ты сегодня не в форме. Эти ребята не раз и не два высаживались на планету в таких условиях». «Да я не обижаюсь», — смягчился пилот. «Только в ураган не спасает иногда и мысли управления. К тому же диноптеры летают в любую погоду, и встретить их даже на ЛК я бы не хотел». Первым на почву Триаса сошел Богданов, тут же споткнулся и упал на пружинящую проволоку кустарника. Поднявшись, включил генератор поля, горбом выделявшийся на спине, утвердился на голой почве, утопая в ней чуть ли не по колено, и махнул рукой остальным. Филипп вышел последним, вовремя включил поле и стабилизировал себя в вертикальном положении. Атмосфера планеты действительно была намного плотнее земной. Она затрудняла движение почти так же, как и вода, несмотря на некоторую потерю веса из-за выталкивающей силы. «Маяки не включайте», — посоветовал из люка оставшийся пилот. «Маунты реагируют на свет и на радио моментально, а вы еще не видели их в натуре. Направление запомнили?» «Да, спасибо», — сказал Богданов. «Постараемся не ввязываться в конфликты. В крайнем случае отступим. Я буду держать вас в курсе. Эх, на вашем месте я бы все же подождал, — с сожалением признался пилот. Момо снова спросит за это с Дарри. Он развел руками и скрылся в отверстии люка. Короткая плита пандуса скользнула на место и наглухо закрыла двухметровое отверстие. «Не отставать!» Богданов оглянулся и шагнул вперед, выбирая дорогу. За ним гуськом потянулись остальные — Томах, Бруно, Лихолетов и Филипп. Поднявшись из низины, они миновали петлистый, цепляющий за ноги кустарник и вступили в лес, чуть ли не целиком скрывший небо над головой. Ветер здесь притих, путаясь в миллионах ветвей, идти стало легче, хотя ноги вязли в почве до колен. Видимость из-за нехватки освещения ухудшилась, и Богданов приказал перейти на инфразрение и снять с поясов универсалы. Филипп лишь в школе стажеров познакомился с этим оружием, оказавшимся родственником антиграву. Пистолет-универсал мог излучать гравитационное поле в виде импульсов различной пространственной формы, и привыкнуть к оружию, способному пробить как пулей или шпагой любое материальное тело или опрокинуть и раздробить скалу, было непросто. Богданов останавливался два раза, сверяясь со светящейся нитью пути указателя на руке. Трижды из чащи леса слышался какой-то громыхающий клёкот, перекрывающий звуки бури. А когда они спускались по косогору к небольшому ручью с черной водой, над ними со свистом и уханьем пролетела громадная бесформенная масса, исчезнув из глаз прежде, чем люди схватились за оружие.